Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас в гостях сегодня Иван Ильич Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Российской Академии Живописи, Ваяния и Изотчества Ильи Глазунова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый раз, что очень радостно, вы у нас уже в студии, и множество тем, касающихся искусства, мы обсудили, но еще более значительное множество осталось за бортом, вот сегодня мы к ним обратимся. А поводом к сегодняшней нашей беседе стало то, что буквально недавно, вот в прошедшие эти дни, в Италии, в Риме, прошла выставка работ студентов и выпускников вашей академии. Название, которое я вот по латыни не прочитаю, вот, а по-русски это мой мир, причем мир с ятем на конце. А как это по латыни звучит?
«Aes est civitas mea» – это такое выражение, которое каждый, наверное, знает по рамам, по картушам на рамах в Ватикане и вообще в итальянских соборах, во дворцах. Это так на русский довольно вольный перевод «это мой мир». И «мир» не случайно написали, значит, по-старому, чтобы мир не в смысле отсутствия войны, а мир как наша
цивилизация. Такое «и», которое как английское
да,
«и».
Да, это как у Льва Толстого «война и мир». Кстати, сейчас неправильно переводят. Вот, «война и мир» как бы вот тоже в этом смысле требует точности такой вот старого написания. Мало того, что это очень красиво просто смотрится, это еще такой момент цивилизационного единства какого-то, наверное, который мы хотели в названии подчеркнуть.
Но выставка проходит в мемориальном комплексе Витториано. Это, как рассказывают знатоки, главная выставочная площадка Италии, что очень престижно и очень серьезно. Такой большой интерес у итальянской публики к современному российскому искусству.
Да, это было даже неожиданностью. Во-первых, сама площадка – это комплекс такой в стиле римского, имперского историзма, который, ну, в Италии по-разному относится к этой архитектуре, но, безусловно, он венчает своей вот этой массой мраморной, антично такой, помпезной, в хорошем смысле, площадь Венеции. И это один из центральных выставочных залов государственных в Риме. И мы под, так сказать, крылом русских сезонов и представляя Россию сегодняшнюю, вот, получили там бесплатное место, потому что в Риме по-разному, естественно, галереи, музеи, везде своя политика, но тут, чтобы вот дали под современную русскую живопись в таком месте, где ни разу не выставлялась современная русская живопись, да и старая тоже, это, ну, как-то окрылило немножко, что отклик найден на уровне переговоров с дирекцией. Вот. И в таком месте выставиться, это 100 метров от Капитолия, форум римский под нами, это великая точка такая, одна из, наверное, главных каких-то пунктов, не знаю, вот этих старых городов, старых цивилизаций.
Как говорят, это энергетическая точка.
Ну да, я думаю, она такая какая-то, действительно вечный город.
И как публика реагирует?
Народа очень много, и итальянские СМИ пишут, ходят журналисты, вообще была замечательная пресс-конференция, и вопросы такие, никакого отстранения как бы от нас, вот я не почувствовал то, что, может быть, муссируется по телевидению там о политике, Евросоюз, значит, Россия и так далее, все это как бы не имеет места вот на таких мероприятиях. Я очень этому порадовался, потому что, во-первых, картины наших выпускников, которые мы специально селекционировали, так и выбрали ну, под задачу именно такой выставки в Риме. Там русская история, там немножко сегодняшнего дня, как и портреты современников, и темы, естественно, христианские, которые должны нас тоже объединять, наверное, с Европой и какую-то общую ноту давать. И самое интересное, что этот посыл, как бы он сразу попал, и люди вообще отвыкли в Европе от картин в рамах, от живописи современных художников, потому что живопись — это то, что вот осталось для них в XIX веке. Потом были разные, там, в связи с событиями уже века XX, разные перетрубации, разные падения, наверное, школ, отмена такая школ, в общем-то, умышленная. Поэтому там картина, написанная в традиции классического искусства, это редкость для Европы. А тут молодые художники, это же какой, это же фурор. Действительно, выставка без такой ложной скромности, хочу сказать, что наши, значит, ученики академии, те, кто закончил, они заслуживают такого вот внимания. Я порадовался очень, что они нашли своими темами, совершенно, может быть, мало кому знакомыми темами из русской истории, с какой-нибудь проповедь Леонтия Ростовского. Ну, что она может сказать, или избрание на царство Михаила Федоровича, который мы поместили на баннер, что она может сказать? Ну, может, оказывается, и может найти отклик.
Но они, зрители идут именно на классическую живопись посмотреть или на русских художников как на некоторую экзотику?
Как на собачку говорящую посмотреть? Ну, может быть. Мне трудно за всех как бы ответить, но в любом случае, если кто-то идет посмотреть на русскую экзотику, то экзотики там никакой он не встретит. Это абсолютно такие же вещи в рамках школы, в рамках европейской культурной традиции, написанные только не там 150 лет назад, а 5, 10, 20. И я думаю, что человека, знакомого вообще как-то с искусством, должно это сильно тронуть. Потом все же понимают, что вот хранить это тоже дело очень такое ответственное, в том смысле, что вот мы сейчас живем, 21 век, все везде меняется, такой, значит, изменчивый, топкий мир, и с нас спросится потом, как же мы не сохранили традицию, не сохранили школу. Ведь если это сравнить нашу живопись с балетом, с консерваторией, с такими вещами, которые из толпы каких-то таких вот академических, да и не только академических, человеческих традиций, которые должны стоять.
А чем это привлекает студентов? Ведь вот если вспомнить даже молодые работы Ильи Сергеевича Глазунова, то там у него были увлечения и импрессионизмом, и экспрессионизмом. То есть там нельзя сказать, что он прямо вот был такой классик всю жизнь.
Ну, конечно, он своеобразен, он, его разные периоды, они особенно ранние, да, там видно, откуда пришел посыл, где он искал какие-то свой такой вот, свой почерк, свое бытие как художника. Но когда он основывал академию, это было 30 лет назад, у нас в этом году юбилей еще 30-летний, основная идея была — это сохранение русской классической академической школы. То есть это такая задача, у которой мало влево-вправо отходов и каких-то вольностей. Вольности всегда должны быть. Это искусство, это живое какое-то тело. Но школа, тут именно слово «школа», оно, наверное, первичное у нас в академии, потому что это такие основы, которые человек быстро, всего лишь за 6 лет должен пройти, получить основу своего мастерства, имея, естественно, талант, имея свой взгляд какой-то, но пройти эти ступени и, естественно, надо влюбиться в классику. И это происходит, эта любовь происходит, когда человек соприкасается с великим. Это основная задача, это наше, так сказать, бремя тяжелое, потому что свобода такая в искусстве, она существует, естественно, и академий мало, которые на таких позициях сейчас в мире существуют, но у нас это незыблемо. Это...
А потребовалось создавать отдельную академию, потому что с этими задачами не справлялись Суриковка и Строгановка?
Нет, там была, у него изначально были те 90-е годы, значит, даже 80-е еще, в Суриковский институт было чрезвычайно трудно поступить жителям России, потому что там были квоты на республики, разные страны, соцлагеря, которые поступали без экзаменов просто от... по рекомендации там коммунистической партии какого-нибудь государства. И люди сдавали по 8 лет, некоторые поступали, вот, сдавали экзамены, сказать, было очень мало мест, чтобы поступить. И вот сделать такую национальную академию для жителей России, это была задача тогда. Тем более, что открывались национальные академии во всех государствах, которые когда-то были в составе Советского Союза, там, Прибалтика и Средняя Азия, везде появлялись свои какие-то национальные. И нам тоже нужно было национально. Но с этой идеей Илья Сергеевич был поддержан, значит, Горбачевым, Ельциным, и открыл эту школу «Русская академия». То есть, где не будут люди поступать, как их раньше называли, позвоночники эти. Вот, позвоночники не будут. Будут по таланту и по своим способностям люди поступать из любого уголка нашей Родины.
Вот вы сказали про то, что один из принципов Академии, и ваш, наверное, тоже лично, это сохранение традиции школы. Нередко художники, которые... выступают такими традиционалистами, с большим скепсисом говорят про все остальное, про то, что принято называть как термин «современное искусство». Вот для вас все-таки есть антитеза «традиция» или все остальное? Или пусть все цветы распускаются, мы будем вот поливать свой, и ну, наряду с таким искусством мы должны быть другое искусство? Как вы эти сложные взаимоотношения разных течений видите?
Ну, у вас даже и выставка была как-то под названием «несовременное искусство».
Да, у меня такая была в Коломенском. Но... тогда, в тот год, был пик какого-то противостояния, мне кажется, во многом искусственного, во многом притянутого за уши. Наверное, выгодно опять каким-то историческо-политическим процессам, которые по всему миру, значит, невидимыми меридианами что-то где-то скрепляют, что-то разрушают, не знаю. Но наша задача именно поливать свой цветок. Вот свой цветок. Академия, там дают знания, там рисуют, там традиционно изучают то, на чем художники воспитывались уже больше 200 лет. И противостояние, оно во многом вымышленное, но оно, к сожалению, есть, потому что я не знаю, допустим, ни одной балерины, ни одного пианиста, который не прошел бы консерваторию. Ну, тут как бы как смотреть, с какого угла посмотреть на самовыражение, потому что это в Европе это поставили во главу угла самовыражение личности, там нет программы в их арт этих академиях. И, там программа дать человеку самовыразиться. Там нету отметок, нету какой-то базовых знаний. Там ты ценен тем, что ты вот можешь холст порезать, можешь с ним еще что-нибудь сделать, можешь его покрыть каким-нибудь, чем хочешь. Вот. Ну, у нас нету... такого отделения, естественно, не может быть. Но у нас есть воспитание для молодого будущего художника, для талантливого человека, и чтобы его способности все-таки обрели какие-то классические формы, чтобы они стали его механизмом для его самовыражения. Вот что важно. И чтобы талант не кидался куда-то по как неуемный какой-то и неконтролируемый, значит, объект, а чтобы талант вот этого будущего студента, чтобы он обрел какие-то высокие классические формы. Тут должна быть любовь к искусству, естественно, которая, я надеюсь, есть у всех, кто поступает. Потом это какая-то духовная все-таки вещь, потому что Божий мир – это же устройство старых школ вообще в искусстве. Это было копирование, подражание, изучение, в общем-то, Божьего замысла. И об этом очень много написано. Мы сейчас не будем поминать разные, кидаться цитатами там, и поминать писание всех художников времен и народов. Но вообще-то это было постижение Божьего замысла о мире, какое-то выявление его основных в пластике, в цвете, в гармонических связей. Вот. И такой вопрос, конечно, он очень тонкий, когда молодой человек приходит, вот, и он хочет этому отдать свою жизнь, ему надо, естественно, вот на мой взгляд, в это погрузить. А то, что каждый находит это эго-я, такое самовыражение, оно найдет выход, и оно должно быть, мне кажется, тем более в сегодняшнем, вот в таком страшном, полуразрушенном каком-то модернистическом мире, это очень ценная жемчужина, вот такое творчество, которое может поднимать человеческий дух.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Глазунов, заслуженный художник России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Возвращаясь к этой теме, вот композитор Верди, небезызвестный, говорил, что когда я был молод, я говорил «Верди». Потом я говорил «Верди и Моцарт». Потом я говорил «Моцарт и Верди». А теперь я говорю просто «Моцарт». Вот нет ли такой опасности, что молодое дарование, постигая вот эту вот высокую классическую школу, в какой-то момент в ней растворится?
Да нет, в ней... Кстати, если раствориться, тоже, слава богу, что в классической, а не где-то на какой-то помойке, потому что лучше раствориться в этом. Но если человек Но все-таки у каждого есть вместе с талантом есть какое-то свое видение. Он человек-творец, он может искать, у него есть свой путь. Тут невозможно усреднить как бы всех наших замечательных студентов, выпускников, и невозможно каждому, за каждого решить, что ему делать в жизни, потому что у нас не фабрика все-таки гениальных каких-то или великих художников. У нас учебный процесс, но он должен человеку дать крылья для того, чтобы он начал творить, и чтобы его вот это самовыражение обрело какой-то высокий, во-первых, профессиональный уровень, потом, чтобы оно было человечно и как бы на языке человеческом было сказано, и чтобы было сказано, как вот слова Врубеля часто приводят в пример, что будить современников величавыми образами духа. Ну, какие прекрасные слова. Вот. И действительно, это задача для художника. Будить красотой, будить какой-то эстетикой, будить, я не знаю, кто чем может. У каждого очень разные дарования. Кто-то живописью ради живописи, кто-то каким-то сюжетом интересным, кто-то наблюденным и найденным каким-то окном в жизнь. Я не знаю, это дело очень тонкое. И сколько поступает мальчиков и девочек, они все такие разные. И несмотря на вот эту четкую планку, что ли, школьных каких-то просмотров, отметок, продвижения по курсам, все равно они все разные. То есть, ну, нужны критерии, по которым мы их оцениваем, но они распускаются всевозможными талантами.
А у них есть представление, зачем они приходят? Или это приходит понимание в процессе обучения?
У кого как тоже. Кто-то знает уже, будучи абитуриентом, такие есть сам себе Сусам, такие есть студенты, такие, но это тоже не все. А кто-то неожиданно вдруг раскрывается на четвертом курсе, а кто-то постепенно как-то вот так восторженно воспринимает как бы этот весь процесс. Потом сейчас время такое, что вроде бы все связаны коммуникациями разными, там, с соцсетями и всем, но познание об искусстве, о литературе очень, ну, страшно на низком уровне. Вот каждый год я сижу на собеседовании, там задают вопросы наши педагоги, ну, чтобы человека понять как-то, с чем он пришел, зачем он поступает. Мы, к сожалению, конечно, очень мало читают, очень мало каких-то таких наблюдений художественных о жизни. В основном какое-то потребительство, быт, там что-то читал, да, школьную программу читал. А школьную программу читал часто из Википедии, просто по главам там или по книгам. И вот это надо восполнять, поэтому у нас обязательно читать, обязательно, у нас прекраснейшая библиотека.
А можно я задам примитивный вопрос, но мне вправду интересно. А куда сегодня может идти работать художник? Вот человек с дипломом вашей академии. И это вопрос даже не столько про трудоустройство, а про тот мир, в который вы их выпускаете. Вот он умеет писать высоким штилем, говоря. И где сегодня это умение и как может быть востребовано вот в нашем мире гаджетов, таких коммуникаций и так далее?
Ну, мне вот такой же вопрос, я еще не успел на него ответить, прислал сегодня итальянский журналист, ну, с другими вопросами тоже по нашему образованию и по нашему. Кстати, хотят многие открыть, спрашивают, не можем ли мы открыть для европейцев факультет, и я думаю, что этим надо заняться, потому что это может, да не может, а отклик есть. Но что касается трудоустройства, это вопрос тяжелый, потому что сейчас нету Третьяковых, нету Мамонтовых, Морозовых, где они все, и сколько про это лет говорят, но они не появляются сами собой. Ну, за редким исключением каких-то меценатов, но, может быть, не в таких масштабах поддерживается художник, как он поддерживался, например, одним только вот известным Третьяковым, а сколько их было еще. Но наши сейчас выпускники, они встречаются очень часто и повсюду. И, допустим, на росписи церквей от Камчатки до, значит, западных наших рубежей обязательно будет кто-то, кто учился в нашей академии. Или руководить процессом, или быть в этой вот, в команде чьей-то. Они есть. Они пишут портреты, они все сейчас кто что. Некоторые занимаются интерьером, некоторые, может быть, имея вот эту школу, вдруг уходит куда-то в дизайн. И, ну, слава богу, что человек нашел себя.
Это будет хороший дизайн, да. с таким базисом, с таким видением мира, с классическим.
Ну, да, это, если серьезно к этому относиться, дизайн — это что-то такое, это декорирование, это привнесение в жизнь вот этой опять классической...
Это создание среды просто, в которой
среды
мы живем.
Эстетической, которой мало. Которой мало среды. Мы среди каких-то живем пластмассовых изделий, которые мало, честно говоря, что могут душе навеять о прекрасном. Но вот они прорывают, значит, эту стену, как бы, и несут опять-таки вот то, что получают у нас. И я думаю, что как бы не сложилась их судьба, кто-то гонится, естественно, за заказами, кто-то, может быть, более в таком созерцательном состоянии. Опять это зависит от человека все. Но будь человек хорошим ремесленником, или куда-то он дальше шагнет уже к чему-то возвышенному и гениальному, это все изнутри. Это все зависит опять от художника. Но помочь ему в этом, те самые вот крылья школы, это наша задача главная.
А не создается вокруг них, как это было на протяжении всего 20 века, такая своеобразная артистическая среда? Потому что если мы посмотрим на начало 20 века, даже на вот, ну, сталинские времена оставим в стороне, но, скажем, в 50-е уже начинаются годы, потом 60-е и дальше. Как правило, когда возникали какие-то художественные объединения, вокруг них начинали собираться и поэты, и писатели, и музыканты, и все это варилось в каком-то одном плавильном котле, друг друга питая, и вот это вот... Причем все эти люди были молодые, каждый что-то искал в своей сфере творчества, и это была какая-то взаимная подпитка. То есть это не было то, что вот живопись отдельно развивается, поэзия отдельно, это все было переплавлено.
Ну, тогда было, другие были условия. В начале 20 века действительно были объединения, кружки. И так иногда очень крупные объединения художников там, и всех, кто занимался искусством. Потом, не знаю, на смену им, что в советское время пришел союз художников, да, или какие-то союзы художников и лагеря, где тоже объединяли по роду занятий, значит, людей иногда. А сейчас время разобщения, время какого-то вот разброса. И то, что сейчас можно сделать, это наоборот, надо собирать вот эти крупицы старых каких-то связей. Они есть все равно, но больших объединений сейчас пока еще нет. И каждый за себя, каждый... Но мы пытаемся в академии сейчас вот устроить, может быть, какую-то связь выпускников, какие-то встречи. Трудно сказать, что это будет, конечно, мир искусством, перерастет во что-то такое, или в передвижников, не знаю. Но сейчас сложнее с этим. Видите, связи больше, коммуникации еще больше. А раздробленность розни мира сего только множится.
Но ведь художнику очень важно, когда он что-то уже закончил, какую-то работу, чтобы собрались вокруг этой работы люди и посмотрели, что-то сказали. Это же просто потребность должна быть.
Для этого нужны выставки. Для этого нужно ездить с выставками, людей, собирать людей. У нас вот строится сейчас рядом с академией во дворе, к сожалению, пока еще в таком зачаточном состоянии, но будет выставочный зал свой. Мы там сможем выставлять, во-первых, выпускников, студентов, преподавателей и вообще единомышленников из любой точки мира, я надеюсь. И у нас будет там свой такой круг и... художников, которые не противоречат друг другу. Вот это должно состояться. И, может быть, даже из разных жанров искусств. И я надеюсь, что все-таки было время такое, вот не так давно, когда художнику, закончившему нашу академию или какой-нибудь любой тот же почтенный Суриковский институт, Репинский, часто было отказано, потому что он не в каком-то тренде, он не в современном искусстве, он несет что-то другое. И многие это знают, это как бы не всякое слово в строку пишется. Ему отказывали в выставках за то, что он несет вот нечто такое классическое в себе. И не везде можно было пройти, не в любом зале договориться. Даже не спонсоры и не деньги все решали. Я думаю, что мы все-таки сейчас перешагнули эту эпоху. Но, конечно, сложностей у них много. Но у кого их не было. И в 19 веке воспоминания художников — это все-таки борьба такая за, поначалу, во всяком случае, борьба за утверждение своих вот каких-то принципов, идеалов. Она, может быть, и должна даже быть. Но, конечно, надо помогать. И жалко, когда нету вот такой помощи масштабной именно художникам нашего плана.
Вернемся к этому разговору после маленькой паузы. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Иван Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Российской Академии Живописи, Военного Изучества Ильи Глазунова. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».